Друзья, продолжаем. Вы еще способны слушать? Ну, я уже не буду сильно затягивать. У нас скоро заканчивается. Но следующая часть нашего с вами общения, она очень интересная, как мне кажется. Ну, по крайней мере, она актуальная. Итак, продолжая рассуждать о том, что такое наши пути, а что такое не наши пути, прочитаем из этой же книги притч, 3 главы, дальше. Написано: «Во всех путях твоих познавай его». Пропускаем довольно много стихов, потому что у нас нет времени о них рассуждать. И останавливаемся на стихе номер 21. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих». Не упускай их из глаз твоих. Что нельзя упускать из наших глаз или от наших глаз? Здесь речь идет о заповедях Божьих. Нельзя упускать. Вот моя задача сегодня с вами, вот эту часть, примерно минут 15-20, поговорить о том, что находится перед глазами нашими. Что мы с вами не упускаем из наших глаз? В древности нельзя было упускать из своих глаз Слово Божие. Оно должно было быть всегда перед человеком. Оно висело, когда вот, если бы вы зашли в старый еврейский дом, ну и, в общем-то, в современных еврейских домах тоже так, то на любых косяках дверей, когда человек входит в дом или даже внутри дома, у него на косяках дверей написано что? Слово Божие. Потом у них есть в древности, они писали эти слова Божие на разных предметах, которые окружали их. Я помню, когда еще только уверовал, это было не очень давно, но по вашим меркам давно, это было больше чуть 20 лет назад. Я помню, еще была такая традиция, которая сейчас, к сожалению, почти утеряна, чтобы как можно больше текстов Священного Писания висело в домах. Приходили в дом верующего и висели Библии здесь. Тексты висели здесь, везде было. У нас была одна сестра, ну это, может быть, не очень хорошо, но, может быть, и неплохо. Она одну стену в своей большой квартире, полностью стена была вырезана. Вот у нее были календарики такие, ну, на каждый год. И когда календарик заканчивался, она отрезала месяц, потому что месяц уже прошел. Картинку оставляла со Словом Божьим и клеила на стенку. И за несколько лет у ней не одна, даже, а две или три стены полностью были обклеены календарными картинками. Ну, смотрелось немножко как в шкатулке, вот, но внутри как будто ты находишься. Но все равно очень много текстов. Это, конечно, слишком много, но, в общем-то, было такое. Не упускай их из глаз твоих. Человек постоянно наблюдал и видел Слово Божие. Я задам вопрос. Что мы с вами видим сейчас постоянно? Постоянно мы сейчас с вами видим экран. Телефон, компьютер, небо, да? Отголосок мудрости здесь еще остался в нашем виду. Но в основном, конечно, большинство. Вот едет вот садитесь в маршрутку. В маршрутке сидят люди. Куда они смотрят? В окно, конечно. Тоже, наверное, если бы ты сказал басом человек, которому 78 лет, я бы поверил, потому что он еще помнит те времена, когда люди смотрели в окно. Вот. А сейчас люди смотрят в окно, в смысле Windows какой-нибудь, да? Вот, то есть смотрят сюда. Все смотрят в экран. Два человека рядом могут беседовать друг с другом по Вайберу, между собой общаться. И я вам скажу, что мы с вами очень часто видим перед собой экран, почти всегда. Не упускай их из глаз твоих. Хотел поговорить вот как раз об этом очень важном возрасте. Что мы с вами, чем мы с вами питаемся или что перед глазами нашими. Я вам скажу, мы с вами вошли во время, когда технологии компьютерные, телефонные, они очень сильно развиваются. Я помню первый сотовый телефон, который я увидел. Вот какой первый сотовый телефон вы увидели? Кто из вас может сказать? Вот этот, да? Nokia какой-нибудь, да? 3310 или еще что-нибудь. Моторола. Я первый телефон увидел, я не помню марки, по-моему, это была Моторола. Но я точно помню, что он весил как кирпич. То есть он был размером, ну я даже не могу найти, ну вот примерно вот в половину, вот такой. И антенна у него была чуть ли не вот дотуда, понимаете, антенна. Вот, он не только весил как кирпич, он и выглядел как кирпич. Здоровый такой. Ну и по крайней мере его нельзя было положить ни в карман, его было чуть ли не в рюкзаке таскать. Вот, а знаете сколько стоила минута разговора? Одна минута разговора. Минута разговора стоила доллар. То есть, сколько доллар стоит сейчас? 60 рублей, ну примерно. Вот минута разговора 1 доллар. Причем вы платите, вот если вы поговорили 6 секунд, платите за минуту. Округление идет в пользу минуты. Если вы поговорили минуту и 1 секунду, вы платите за 2 минуты 2 доллара. И еще, вы платите не только за то, что вы кому-то позвонили, но если и вам позвонили, вы тоже платите 1 доллар за минуту. Вот примерно такие расценки. Сам телефон как кирпич и расценки. Как вы считаете, много ли будет у вас желания общаться со своей подружкой по вечерам по телефону такому? Конечно нет, потому что один раз пообщаетесь, и потом родители переедут жить из дома в какой-нибудь сарай, потому что надо продать дом и расплатиться за ваш разговор с подружкой. Мы с вами живем во время, когда телефоны стали маленькими, дешевыми, а связь очень часто почти вообще бесплатной. И это привело к тому, что мы с вами попали в условия, с которых раньше никогда не были. То же самое и компьютеры. Компьютеры раньше стоили очень дорого, сейчас они почти есть в каждом доме. Если раньше интернет, вот чтобы мне, вот когда я учился в институте, мне нужно было в интернете информацию найти, то я ехал на другой конец города, ждал в очереди, платил большие деньги, и мне давали 15 минут, чтобы я посидел в интернете. И вот за 15 минут я должен был найти все, что мне нужно, и благополучно предоставить место другому человеку. Сейчас интернет у нас мобильный есть у кого-то из вас, дома есть и так далее. И мы сталкиваемся с этой очень большой-большой проблемой. Я хотел бы сказать о том, что в вашем возрасте, но не только в вашем возрасте, нужно быть в этих вопросах очень аккуратными. И я хотел сказать о двух вещах. Первое – это видеоинформация. Второе – это компьютерные игры. Это то, что в вашем возрасте особенно актуально. Для того, чтобы продолжить свою беседу, я хочу прочитать вам информацию, которую собираю уже довольно давно. Эта информация, я думаю, что вам понравится. Вот послушайте. В Челябинской области сегодня, но это не сегодня, это было полгода назад, обсуждают трагическое происшествие, в которое поначалу сложно поверить. Следователи, психологи, учителя пытаются разобраться, как вышло, что некогда круглый отличник, призер Всероссийской олимпиады по истории, заигрался до такой степени, что сам попал в страшную историю. 15-летний школьник насмерть заколол ножом свою мать и едва не убил отца за то, что те отлучили его от онлайн-игр. О том, что это была самая обычная благополучная семья, говорят не только соседи и знакомые, но и фотографии. Вот фотография Антон со своей мамой в Италии, в горах с папой. Они много путешествовали вместе. И раньше школьник охотно делился с друзьями впечатлениями о поездке. Но в этом году его стену, ну так далее, и в общем, я не буду считать, смысл такой, что этот мальчик был отличником до 6 класса. Ни одной четверки до 6 класса. В 6 классе у него появился компьютер. И он увлекся играми. Играл и ночами, и днями. Оценки стали у него падать, и родители стали с ним ссориться. И вот однажды, когда ему было 15 лет, и мать увидела его в дневнике очередные двойки, она пришла и увидела, что он играет за компьютер, и она говорит: «Выключи немедленно». Он не согласился. И она там выдернула шнур из розетки и выключила компьютер. А там была какая-то очень важная часть. Он чего-то там не собрал или никого-то не убил, там, не знаю, в игре. Ну, очень важно, понимаете? И он настолько рассверепел, что яро затмил ему глаза, он пошел на кухню, взял нож и заколол свою мать. Как вы считаете, это, ну, вообще для вас, ну, актуально или нет? Или это где-то там в Челябинской области, в городе Миассе произошло, и с нами это никогда не может случиться? Ну, я убежден, что никто из вас никогда маму свою не заколет ножом. Это я убежден. Но психологи отмечают, все психологи отмечают, что дети, которые много играют в компьютерные игры, или вообще играют достаточно много, становятся раздражительными. Вот, я вам расскажу. Вот есть такая теория, я ее сам придумал, эту теорию. Вот, но она мне нравится, потом всем рассказываю. Я ее называю теория чипсов. Рассказать вам теорию чипсов? Вот смотрите, давайте мы перенесемся с вами лет на 200 назад. так мысленно. И вот человек решил приготовить вкусное блюдо, например, картошку или мясо. И он взял бычка, там, заколол, или картошку взял, почистил и пожарил. И она очень вкусно пахнет, такая картошка, очень вкусно пахнет. И она еще и очень полезная. И вот человек ест, и ему так приятно есть. А знаете, для чего запах вкусный вообще? Зачем Бог создал вкусный запах? Знаете, для чего? Чтобы человеку захотелось поесть. Вот ребенок, например, не хочет есть, а ему там, вот я сейчас сижу и чувствую, там где-то, похоже, курицу жарит. И вот я думаю, быстрее бы закончилось все это, и был бы ужин. И вот вкусные запахи, они нас влекут. И вы знаете, и чтобы вот раньше, чтобы было вкусно, человеку нужно было потрудиться, найти хорошие продукты, хорошо приготовить и все. А потом, где-то в 20 веке, где-то в середине 20 века, знаете, что люди научились? Они научились отделять вкус от самой продукции. Вот есть картошка, а есть вкус картошки. Вот он отдельно, понимаете? И вот этот вкус картошки можно прилепить хоть к стенке, понимаете? И будет стенка со вкусом картошки. И потом они стали делать чипсы. Вот раньше чипсы были из картошки, потому что они должны быть пахнуть картошкой. А если чипсы с луком, они должны быть из картошки с луком. Но где наберешься на всю эту огромную кучу людей картошки с луком? Поэтому стали взять суррогат, который, в общем-то, если этот суррогат дать кошке, она не будет есть кошку. Она же умная, она не будет это есть. И вот, ну и человек тоже этого есть не будет. Но в этот суррогат добавили вкус картошки с луком. И теперь это очень вкусно. Вот скажите, чем можно заставить человека жевать кусок резины? Ничем, да? А вот со вкусом клубники? Понимаете, можно жевать кусок резины. Вот я, кстати, не против чипсов и не против жвачек, я сам их жую и чипсы ем. Здесь я не про это говорю. Я говорю о том, что произошло. Люди научились отделять пользу от самой вот, ну, вот вкус от самой полезной. И получилось очень много продуктов у нас сейчас, очень много продуктов, где, например, сам продукт вредный, а пахнет как полезный. Вот то же самое произошло и с компьютерными играми. Вот то же самое. Вообще игры, любые игры, они ребенку очень нужны. Ребенок через игры, который вот играет там в кубики всякие, в машинки или в настольные игры, через это происходит очень много в жизни ребенка изменений. Я сейчас говорю как со взрослыми. Вот эту тему я на взрослом семинаре преподавал теми же самыми словами. Разговариваю как со взрослыми. Через игры ребенок познает окружающий мир. Вот он ставит один кубик, потом второй кубик, потом третий кубик, потом четвертый кубик, пятый кубик. Поставил, потом шестой кубик упал. Почему упал? Криво поставил. Надо поставить ровно, тогда он будет стоять. Ребенок учится, что у него кубики должны ровно стоять. Через игры, ребенок учится, познает мир, он еще учится с другими детьми общаться, потому что надо вместе как-то играть, чтобы это, ну, маленькие дети, кубики, там, постарше дети, у них другие игры. Через игры ребенок развивается физически, приходится бегать туда-сюда, там, догонялки, там, еще что-то, он развивается физически. И плюс у него еще множество чего развивается. То есть Бог так усмотрел, что в возрасте, ну, примерно до молодежного возраста, дети должны играть в игры. Через это они развиваются. Но чтобы ребенку... Ведь ребенок не будет просто... Мама, я пошел развиваться, да? Он же так не будет говорить. Он же играет в игры не для того, чтобы развиваться. А для чего он играет в игры? Потому что ему интересно. И поэтому Бог придумал интерес. И он говорит, ребенок, чтобы ты развивался, вот занимайся этим. Тебе будет интересно, а параллельно ты будешь развиваться. Что сделали люди? Они интерес забрали, а все остальное оставили. И вот этот интерес прилепили к компьютерной игре. В компьютерную игру играть интересно или нет? Очень интересно. Что вы говорите интересно? Интересно. В компьютерную игру играть интересно. Но теперь давайте посмотрим. Внимание. Мы сказали, что через компьютерную игру ребенок познает мир. Вернее, через обычную игру ребенок познает мир. Кубики строит, и один кубик упал. И он понял, что в компьютерной игре ребенок мир познает или нет? Конечно, познает. Но какой мир? Компьютерный. В той игре можно хоть 1000 кубиков поставить, как угодно, они не упадут, понимаете, да? Можно ездить вверх ногами, можно убивать людей, можно умирать и воскрешать сколько угодно времени, да? То есть это совершенно другой мир, который не такой, как реальный. Ребенок потом выходит в этот мир, и он вообще не соображает, как здесь жить. Потому что он мало времени в нем провел. Второе. Мы говорили о том, что игра обычная, она учит общению с детьми другими. Учит налаживать связи. Компьютерная игра учит этому или нет? Конечно, нет. В компьютерной игре человек сидит, и ему никто не нужен. Почему этот мальчик убил свою маму? Потому что ему там было хорошо. Он там был один. Он там был королем. Может быть, даже богом он там был в этой игре, понимаете? Он там магией творил что-то, там он убивал своих врагов. Зачем ему эта школа реальная? Зачем ему это все это? Ему никто не нужен, ему нужен только вот этот вот один. И вдруг пришел человек, который хочет его тут забрать. Конечно, это очень плохо. Через компьютерные, вернее, через обычные игры любой человек развивается. Вот даже в футбол вы бегаете, в футбол. Вот. И вы развиваетесь, понимаете, вот ноги у вас развиваются, легкие начинают дышать хорошо. Но тут надо, конечно, остановиться, потому что можете бегать до 40 лет, все за одним мячиком. Вот, это надо в какой-то возрасте остановиться обязательно, а то, значит, смешно смотреть на этих дяденьки. Вот. А вот в компьютерной игре, допустим, ребенок играет в компьютерный футбол. Что у него развивается? Два пальца, вот он, или три пальца. Они такие мощные, такие накачанные. Вот. А все остальное у него очень слабое. Друзья, я вам скажу, слушайте, ученые, американцы, внимание, у нас мало времени, они провели исследование, слушайте, они провели исследование. С 1985 года до 2011 года, то есть много лет, проводили исследование, взяли группу людей, примерно 500 человек, все абсолютно здоровые, и стали исследовать их, ну, жизнь. Оказалось, что те люди, которые проводит в день за экраном компьютера или телевизора хотя бы 3 часа в день, 3 часа в день, умирают от ракового онкологического заболевания на 15% больше, чем те люди, которые столько времени за экраном не проводят. 15%. Много это или мало? Ну, довольно много, 15%. А те, которые проводят за экраном компьютера или телевизора 7 часов в день, умирают от онкологического заболевания, то есть рака, на 47% больше. То есть почти в половину, 50%. У людей, которые... То есть даже на здоровье это влияет. Я же говорю про это, что человек, занимающийся вот этими технологиями, больше, чем ему это нужно, 3-5 часов, 7 часов в день, у него даже здоровье портится. Поэтому, так как времени очень много, я быстренько резюмирую, потом дальше пойдем. Человек, который играет в компьютерные игры, много играет, он теряет познание окружающего мира. Второе, общение с другими людьми меньше становится. Ну не то, что меньше, а навыки общения. И третье, он теряет в здоровье своем. Но это даже не самое страшное. Этим все можно было бы даже и пренебречь, хотя это очень и печально. Плохо то, что теперь мы переходим к такому разделу, как видеоинформация. Хотя нет, подождите, еще немножко это. Один человек, расскажу вам одну историю. Он отправлялся в далекое путешествие. И условия этого, это реальная история, условия этого путешествия заключалось в том, ну это было еще, знаете, в 19 веке он исследовал Австралию, такой континент. Его путешествие заключалось в том, что он должен был на несколько месяцев удалиться в джунгли Австралии, совершенно, ну там несколько человек, один там несколько человек было, там может быть команда какая-то. И для того, чтобы там вот не погибнуть, они запаслись продуктами и медикаментами. У них был обоз большой, который был рассчитан. Но поставщик этого, кстати, эта история вошла, эта история была прототипом истории книги «Два капитана», кстати, такая книга есть, но это, правда, совсем другая история, но в любом случае. И поставщик этого человека, поставщик, наполнил его обоз примерно половиной негодной продукции. То есть это были консервы, какие-то еще материалы. Их же не проверишь консерву каждую, же не будешь каждую вскрывать, она же консерва, она закрытая. Но этот поставщик ящиками отгружал ему негодную продукцию, наполнилась, обоз наполнился, тяжесть была, количество соответствовало, но когда они приехали на место, и когда понадобилась эта продукция, чтобы она использовала, они открывают один ящик, он негодный, второй ящик, третий, и в конечном итоге от всех ящиков у них осталось только 2-3, которые вместо того, чтобы полгода они могли прожить на этой пище, они могли прожить всего лишь там, может быть, несколько недель. И там была очень трагичная ситуация со смертями и так далее. Из-за того, что они влекли за собой груз, наполненный ненужным хламом, можно сказать. Вот в чем проблема? Дело в том, что ваш возраст, это тот возраст, я уверен, что, ну, кстати, прошу прощения за такое, может быть, слово, но большинство из вас, то, что я сейчас скажу, вообще забудут через 2 минуты, как я сказал, но те из вас, которые это запомнят и в своей жизни сделают, это люди мудрые, и потом еще и спасибо, когда они скажут. Ваш возраст, это возраст, который можно назвать фундаментом. Так написано в Библии. «Направь юношу, наставь юношу в начале пути его, и он этого пути будет держаться даже до старости». Поэтому ваш возраст – это фундамент. Вы видели людей, которые экономят на фундаменте? Видели или нет? Потом дома стоят такие все кривые, косые, и дождь пошел, и все разрушилось. Вот то же самое и в вашем возрасте. Почему плохо вот эти игры или фильмы? Почему это плохо? Я уже перечислил. И здоровье, и общение с людьми, и познание мира. Это да. Но еще это плохо, что то время, которое вы должны потратить на то, чтобы заложить фундамент своей жизни, чтобы приобрести знания в своей жизни, чтобы приобрести какие-то полезные навыки, вы их это время тратите на совершенно пустое и ненужное. Проходит 10 лет, ребенку, ну, юноше уже 25 лет, он уже должен работать, он должен зарабатывать деньги. А его спрашивают, а ты знаешь язык английский, немецкий и французский какой-нибудь? Нет. А ты обладаешь вот этим знанием, вот этим нет. А вот этого тоже нет. А где ты был, твою юность? Я? Ну, зато я 25 уровней прошел в этой игре. И вот в этой игре. И в этой. Я многое приобрел. Но все это пустое и ненужное. Фундамент не заложен. Представляете, да? То есть человек обманут. Он потратил время, потратил силы, многие деньги на это тратит. А в конечном итоге ничего не приобретают. Это еще одна мысль, почему очень с осторожностью надо относиться к этим вещам. Почему мы в наших церквах неодобрительно относимся к этому? Почему? Потому что человек наполняет себя, наполняет свой багаж пустым, ненужным, тем, что никогда ему в жизни не может пригодиться. Еще одна мысль я хочу сказать. Еще одна мысль. Вы знаете, допустим, возьмем яблоко. Яблоко. Я слежу за временем. Я знаю, сколько у меня осталось. Яблоко. Друзья, в этом яблоке есть питательные это вещества, да? Вы знаете, есть такая пословица, съедай одно яблоко в день, и ни одного доктора не увидишь никогда. То есть, как бы яблоко, это как бы кладезь здоровья. Вот когда яблоко человек съел, куда поступают питательные вот эти элементы, полезные витамины? Куда они поступают с яблока? Ну, в голову поступают, в сердце поступают, в глаза поступают, в кровь поступают. То есть, смотрите, они содержатся в яблоке, а поступают в разные части тела. Какой процесс проходит? Смотрите, я вам сейчас покажу. Яблоко человек начинает сначала что делать? Жевать. Ну, мыть, правильно, молодец. Помыл сначала. А потом начинает его что делать? Жевать. Для чего он его жевает? Почему сразу, хоп, ты туда? И лежит там яблоко, понимаете? Почему нельзя так? Ну, у кого-то не поместится, но у кого-то и поместится. Если особенно маленькое яблоко. Знаете почему? Оно не сможет принести пользу, если оно не будет пережевано, даже пережевалось, потом попало в желудок. Что в желудке с ним происходит, кто знает? Оно растворяется там соками всякими. Оттуда разные вот эти, знаете, вообще наш организм похож на очень сложную химическую лабораторию. Оттуда всякие вот там витамин В, витамин С, витамин А. И потом с помощью крови разносится, доставляют туда-сюда-сюда. То есть происходит процесс переработки яблока в пользу. Представьте, что человек, внимание, человек не может жевать, не может глотать и не может перерабатывать. Он лежит в коме, больной, но питание ему нужно. Как ему питание вот вносится, знаете? При помощи зонда в кровь сразу, прям сразу в кровь. Но здесь есть огромная опасность, потому что наш организм, Богом так устроен, что больше, чем надо, он не возьмет. Не будет никогда передозировки. Если я съем больше, чем надо, организм это просто не возьмет. И еще на этапе, определенном этапе, он скажет, что это плохо пахнет, я это есть не буду, это гнило есть тоже, он еще и защищается. А когда тебе сразу в кровь вводят, туда могут ввести все, что угодно. Вот от врача зависит. Представляете, вот вас от врача. Врач захотел туда ввести вот это, ввел. Не хотел эту гадость какую-нибудь, ввел тоже эту гадость, понимаете? И человек сразу в кровь, минуя всего это. Почему я об этом говорю? Вот наш внутренний человек также устроен. Когда мы какую-то информацию слышим или читаем информацию, слышим или читаем, она сначала идет через наши глаза, потом попадает в наш мозг, она там перерабатывается, потом включается такой центр, называется творческое мышление. Творческое мышление эту информацию перерабатывает, выдает готовый продукт какой-то, потом это усваивается организмом, и человек получает знание. А вот когда мы смотрим видеоинформацию, то вот видеоинформация, она минует все вот эти вот этапы и сразу попадает нам туда. И поэтому видеоинформация очень опасна по своей сути. Человек, который, если, например, ее создал злой человек, какой-нибудь там режиссер, или, может быть, человек, который имеет какое-то оккультное мышление, какой-то оккультный опыт, или развращенный человек, через все это он очень легко занесет ваш ум напрямую, минуя все вот эти вот этапы, напрямую занесет то, что ему нужно. И человек заражается самым разным, ну как бы вот этими духовными заразами. Поэтому очень мы против того, чтобы вы тоже смотрели видео. Кто-то говорит, а что в видео плохого? Плохо видео то, что видеоинформация, она человека лишает самостоятельного мышления. Приводили много экспериментов. Например, взяли животное, неизвестно вам животное, какой-нибудь геккон, которого вы не знаете никто, допустим. И взяли человека, и вот посадили одного человека и второго, серия. Одним людям дали про этого человека, про этого животного прочитать книжку, а вторым про этого животного показали фильм. Ну, не художественный, документальный, там какая-нибудь там национальное географическое общество снято. И вот две группы. Одни прочитали, другие просмотрели. Через 10 минут, после того, как они прочитали, а эти посмотрели, спросили, что вы знаете, что вы знаете. Примерно у них одинаково, примерно одинаково. То есть эти чуть больше знают, кто книгу прочитал, чуть больше. Эти чуть ярче знают, потому что посмотрели. Через 2 часа, после того, как прочитали и после того, как посмотрели, у них, я сейчас не помню точно, но у этих информация почти не уменьшилась, они также знали, эти уже процентов 30 забыли. Через неделю этих уменьшилась информация процентов на 20, они подзабыли, эти ничего почти уже не помнят, только помнят, о, там вот было вот это. Друзья, видеоинформация, она, во-первых, действует непосредственно на наш вот мозг туда, закладывает нам то, чего бы нам не надо бы там закладывать. И второе, она лишает человека способности к мышлению самостоятельному. У него начинает потихонечку атрофироваться его вот этот думательный центр. Понимаете, да, мысль? Поэтому, заканчивая, ну, еще бы о чем бы можно поговорить, да, но уже сейчас заканчивать надо. Заканчивая вот эту беседу, я хотел смотреть, вот это вторая мысль, вернее, третья мысль. Не упускай их из глаз твоих. Очень важно, что находится перед нашими глазами. Если перед нашими глазами в основном мы смотрим видео, и в основном мы играем в игры, то это не наши пути. Это пути, которые не приведут нас к нашим целям. Это пути, где нам на пути, которые нам будет скучно и неинтересно. Это пути, которые нам не под силу. Если мы это время, которое мы тратим на все это, потратим на обучение, на изучение полезных навыков, на изучение священного писания, вот это наши пути. И наши пути закончатся нашими целями, которые Бог нам приготовил. На этих путях нам будет очень хорошо и интересно. И эти пути принесут нам благословение. Да благословит вас Бог, чтобы вы в своей жизни находились только на путях своих. Аминь.